Библейский портал экзегет.ру представляет.
Сегодня на портале экзегет мы начинаем новый цикл библейских бесед по книге Откровения Иоанна Богослова. Книга Откровения Иоанна Богослова – это наиболее таинственная книга Библии, в которой содержатся тайны апокалипсиса, в которых говорится о кончине этого мира. Но во время проведения этих бесед мы больше с вами будем говорить не об историческом апокалипсисе, о том персональном апокалипсисе, который переживает каждый человек в своей жизни. Так как в свое время я написал большую книгу по апокалипсису, то ко мне стали приезжать верующие люди и спрашивать, а когда же будет апокалипсис? Во многих таких случаях я видел, что эти вопросы, они очень праздные. И чтобы сделать тему апокалипсиса близкой каждому человеку, я обычно отвечал очень просто. Вот умрешь, вот тебе и конец света, вот тебе и апокалипсис. И солнце погаснет, и звезды, луна скроют свой свет, ангелы появятся, демоны появятся, начинаются мытарства человеческой души, которая восходит к престолу Христа Царя. И действительно, текст апокалипсиса не был бы столь интересным для христиан разных поколений, если бы он был бы обращен только к последнему времени и свидетельствовал бы только об историческом апокалипсисе. Но реально он рассказывает о ситуациях, в которых оказываемся мы и оказывались предшествовавшие нам христиане на протяжении веков и веков, столетий и столетий. Поэтому, проводя эти беседы по апокалипсису, отталкиваясь от актуальных истолкований святых отцов, мы будем иметь рассуждение о том личном апокалипсисе, который переживает каждый человек на протяжении всей своей жизни, где есть и чаши божественного гнева и особые благословения от Создателя. Особенно тема семи церквей апокалипсиса. В понимании некоторых отцов это не только разные периоды исторической христианской церкви, но это семь разных состояний, которые могут переживать христиане в тех или иных обстоятельствах. Апокалипсис Иоанна Богослова начинается словами «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он, показав, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Во-первых, надо определиться с понятием «свидетель». Христос называл апостолов свидетелями своими. И, наверное, вы помните, друзья, что когда погиб Иуда Искариотский, то на его место избирали нового апостола. Но избирали по принципу, что он должен был быть свидетелем всех событий, начиная от крещения Иоаннова до вознесения Христа на небо. И в этом смысле свидетель – это всегда самоочевидец слова, который мог свидетельствовать о том, что он видел своими глазами, слышал своими ушами, осязал своими руками. Свидетельство Иисуса прежде всего имеют апостолы, которые были непосредственными учениками Иисуса Христа. Евангелисты, которые донесли свидетельство апостольского века до наших времен. Но есть и другой смысл этого слова «свидетель» на греческом языке «мартирос», который означает «исповедник» и даже «мученик». Ибо свидетель в новозаветном понимании – это не просто тот, который о чем-то рассказывает, он всею своей жизнью и даже смертью мученической готов засвидетельствовать правоту этих слов. И действительно, мы знаем, что почти все апостолы окончили эту жизнь мученическим образом. Только Иоанн Богослов покидает этот мир как бы естественным путем, хотя он тоже подвергался величайшим гонениям со стороны язычников. И откровение Иоанна Богослова как раз и было дано ему апокалипсис, когда он находился в изгнании от римского императора Домициана на острове Патмос. Каждый христианин, конечно, переживает свой Патмос, когда те или иные гонения, они вторгаются в реальность нашей жизни. Но и даже в такие сложные времена мы должны учиться терпению, прежде всего у Христа, потом у Его учеников, святых апостолов. Как апостол Петр и пишет, что Христос оставил для нас пример, дабы мы шли по стезям Его. Иоанн пишет о себе, Иоанн, то есть он представляется, как это было принято при написании письма в античном мире, и указывает адресата, кому обращено это откровение. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Обращение к семи церквам в понимании святых отцов – это обращение ко всей церкви. Именно так истолковывает этот текст Андрей Кесарийский. Но для нас здесь важно обратить внимание на то, что Христос называется свидетелем верным. Но прежде давайте обратим внимание на то, что из себя представляет народ Асии, который как бы является адресатом этого откровения. Апрингий, древнехристианский экзегет, пишет, что же из себя представляет народ Асии, что только он удостоился воспринять апостольское откровение. Но есть тайна в числе и таинство в названии провинции, ибо должно нам сперва обсудить значение этого числа, потому что и число 6, и число 7, повторяющиеся в законе Моисея, всегда используется в мистическом смысле. Итак, семерка здесь означает состояние настоящего века. Поэтому апостол, думается, рассылает это послание не только семи церквам или тому миру, в котором он тогда жил, но передает его всем будущим векам, вплоть до уничтожения мира. Поэтому он употребил самое священное число и упомянул осию, что переводится как «вознесенная» или «шествующая», обозначая конечно небесное Отечество, которое мы называем Кафолической Церковью, вознесенную Господом и всегда шествующую к Вышнему, Высшему. Таким образом, мы сразу сталкиваемся здесь с числами, которые имеют символическое значение. И отталкиваясь от Ампрингия и других истолкователей, мы можем сразу определиться. Число 7 – это полнота существования народа Божия в этой земной жизни. Это неопределенное число в сторону увеличения. Число 6 – неопределенное число в сторону уменьшения, а повторенное трижды означает кризис, нравственный, моральный, регресс и застой. А число, которое относится к жизни будущей, это число 8. Когда мы выходим за пределы человеческой седмицы, входя в вечный день Царствия Божия, который, начавшись, уже не прекратится никогда, когда Царствие Божие будет яко на небеси и на земли. По поводу значения разных чисел мы будем говорить и далее по ходу изучения книги Откровения Иоанна Богослова. Итак, Иоанн, семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его. То есть каждая церковь имеет ангела-покровителя, духовное существо, которое молитвенно предстоит за эту церковь пред Богом. И в христианской традиции было принято с древних времен храмы строить во имя тех или иных святых, которые в некотором смысле и являлись ангелами-хранителями тех или иных приходов. Но прежде всего каждый храм посвящен Богу. Поэтому здесь сказано «и от Иисуса Христа», который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Христос действительно свидетель верный, потому что Он не только жизнью, но и Своей смертью засвидетельствовал божественную любовь по отношению ко всему роду человеческому. Ибо Он умер не только за грехи наши, как пишет Иоанн Богослов, в своих посланиях, то есть уверовавших, но и за грехи всего мира, то есть принес полноту спасения. Но воспользоваться этой полнотой спасения могут только те, которые отвечают согласием на божественный призыв «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Здесь имеются в виду труждающиеся на дьявола, обремененные грехами. Христос призывает нас к освобождению от власти греха, дьявола и страха смерти. Христос называется первенец из мертвых. И здесь существует некая проблема. А разве до воскресения Христова не воскрес четырехдневный Лазарь? А разве до воскресения Христова не воскрес сын Наинской вдовы? И в Ветхом Завете мы находим описание того, как люди переживали чудесное воскресение. Почему же в книге Откровения Христос называется первенец из мертвых? Да, Лазарь воскрес, воскрес сын Наинской вдовы, но они жили той же жизнью, как и до воскресения, точнее, как и до смерти, а потом умерли. Христос – первенец из мертвых в том смысле, что воскресший Христос уже не умирает, а первенец предполагает последующих за ним. То есть, если и мы воскреснем во Христе и со Христом, то смерть уже никогда не будет иметь над нами никакой власти. И в этом смысле только Христос – первенец из мертвых, и мы, которые последовали за Ним. Он называется здесь первенец из мертвых и владыка царей земных, потому что он совершал не только первосвященническое служение, не только пророческое служение, но православная догматика выделяет его царственное служение. Христос как царь царей, как правитель над всем христианским миром. Он подлинный глава церкви, и мы все подчинены ему. Иоанн Богослов восклицает далее: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Здесь мы видим молитвенное благодарение, которое Иоанн Богослов высылает Христу как источнику всяческих благ. И далее мы читаем: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Что значит «се грядет с облаками»? В понимании древних отцов облака указывают на милосердие Божие. То есть и суд страшный, он не будет лишен милосердия Божия. Потому что облака, в понимании древних людей, это то, что несет влагу на иссохшую землю, особое благословение от Бога. Поэтому то, что даже страшный суд начинается с движения облаков, это свидетельство о том, что милосердие Божие, оно будет иметь место и даже в день страшного суда. То есть суд будет не без милости, особенно по отношению к тем, которые сами оказывали милость. И когда мы изучаем Евангелие от Матфея, мы видим описание страшного суда, где будет выясняться только один вопрос: а был ли человек милосердным? Навещал ли он больных? Посещал ли он заключенных? Кормил ли он голодных? Давал ли пить жаждущим? Одевал ли нагих? Ибо Христос ставит знак равенства между собой и любым нуждающимся человеком. И в этом заключается универсальность христианства. Служа любому человеку, мы служим самому Христу. «И возрыдают пред ним все племена земные», то есть те, которые были лишены милосердия и сострадания. И далее мы слышим слова самого Христа: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Здесь Христос говорит о себе как о Боге. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». То есть первопричина, подлинная первопричина существования мира и его конечная цель. Говорит Господь, который есть и был и грядет. Это категория Бога, который есть сущий. Это имя Божие «сущий» означает «тот, который был, есть и будет». Ибо Бог безначален, и Бог не имеет никакого конца. И Он объявляется Вседержителем. Христос Сам свидетельствует о Себе, как о Вседержителе, Пантократоре, то есть о том, который все содержит Своею силою и мощью, как о Боге и сказано, что мы им живем, движемся и существуем. Далее опять прямая речь Иоанна Богослова: «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладыкию». Дальше, если мы будем живы, Господь позволит, мы отдельно будем изучать каждую из этих церквей, и мы посмотрим значение этих наименований, что означает слово «Эфес», «Смирна», «Пергам» и так далее. Но мы уже знаем, что название всей этой местности «Асия» означает «возвышение». То есть текст Откровения Иоанна Богослова, он возвышает нас над историей нашего ограниченного существования и делает свидетелями тайн будущего века и вечной жизни. Далее Иоанн Богослов восклицает: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир». Падир – это длинная одежда иудейских первосвященников и царей, а, как мы уже говорили, Христос в Своем истинном человечестве совершал и пророческое служение, и первосвященническое, и царское служение, будучи и человеком, и Богом. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир и по персям, опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как бела волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халькаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острых с обеих сторон меч, и лицо его было, как солнце, сияющее в силе своей». Святые отцы достаточно подробно объясняют значение всех этих образов. Иоанн был вознесен в духе, но неведомым образом он как бы созерцает иное измерение, временное измерение человеческого бытия. На этом настаивает экзегет Апринги. Семь церквей, как мы уже говорили, это символы одной церкви Христа. это истолкование предлагает Викторин Петавийский. Само откровение, апокалипсис, это знак приближающегося Царства Христова, поэтому мы видим Христа в определенных одеждах. Лампады, светильники – это символы единой веры, умный свет Христов, когда во свете Его мы постигаем свет, когда Евангелие проникает внутрь нас, мы начинаем созерцать тайны надмирные, духовные. Об этом тоже говорит Апринги. Христос – Сын Божий на небесах, Сын человеческий на земле, настаивает Викторин Петавийский. Золотой пояс – символ силы Господа, который открывал спасение через два завета. Это истолкование Цезария Арльского и Андрея Кесарийского. Белизна Христа, о которой мы прочитали, символ Его могущества, красота праведности и чистота Святаго Духа. Это комментарий Викторина Петавийского и Апрингия. Седина указывает на древность таинства. Это истолкование Экумения. Святые в белых одеждах, небесный Иерусалим, поэтому светлые ризы Христа указывают на святых. Пророки и апостолы – это ноги Господа, несущие спасение миру. Это истолкование Викторина Петавийского и Апрингия. Таким образом, описание вот этого явления Христа, оно очень глубоко символично. И посреди семи светильников, то есть посреди народа Божия, и это неудивительно, Христос сам говорил о себе в дни земной жизни, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в потир, и по персям, опоясанного золотым поясом, это Его мощь и сила, голова Его и волосы белы, как бела волна, это древность таинств Христовых, как снег, и очи Его, как пламень огненный, которые проницают все и вся, ибо Бог сердцевидец, и ноги Его подобны халькаливану, как раскаленные в печи. Ноги Господа в понимании отцов и одежды Господа в понимании отцов – это святые и праведные, как сказано, благословенные ноги благовествующих, которые спешат распространять весть Божию. Он держал в деснице своей семь звезд. То есть он содержит судьбы всех христиан в своей деснице. А то, что христиане, которые совершают деятельный апостолат, это точно как звезды на небесах, в Писании сказано, что обративший кого-либо в истинную веру будет сиять на небе как звезда и даже как солнце. Из уст его выходит острый с обеих сторон меч, в понимании отцов, обоюдоострый меч – это божественное откровение книг Ветхого и Нового Завета. Как сказано, все Писание полезно для научения, для наставления. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Свет Христов во тьме светит, и тьма не может объять его. И мы знаем из Апокалипсиса, из последних глав, что в небесном Иерусалиме не будет нужды в солнце, потому что сам Христос своим присутствием будет освещать мир святых в Царстве Небесном. И далее Иоанн Богослов передает то потрясение, которое он переживает этим явлением Христа в этом откровении апокалипсиса. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся». Действительно, Христос, часто обращаясь к своим ученикам, произносит эти слова, полные надежды и глубокого смысла: «не бойся». Здесь очень важное обстоятельство, что он произносит эти слова, когда возлагает на Иоанна десницу свою. 10 пальцев на руках, на ногах указывают на заповеди Божии, а десница, правая сторона, правая рука, на деятельное стремление исполнять закон Божий. То есть страх покидает нас тогда, когда мы начинаем жить в соответствии с законами Бога. Как псалмопевец Давид восклицает, что закон есть светильник для ноги его. То есть верующий, который воспринимает заповеди Бога как Господне руководство к действию, он не знает страха. Он видит, как процесс исправления начался в его жизни, и грех уже не имеет над ним полноты своей власти. «Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний». То есть Христос есть истинный смысл всей человеческой истории в своем богочеловечестве. Ибо церковь есть тоже богочеловеческий организм, имея главою самого Христа Бога. И далее Христос говорит о себе: «и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Действительно, воскресший Христос никогда не умрет и никогда не покинет нас. Все, что происходило в его жизни, совершалось нас ради человека и нашего ради спасения. Он умер нас ради человека и нашего ради спасения. Он и воскрес для нашего оправдания нас ради человека и нашего ради спасения. И далее Христос говорит: «и имею ключи от ада и смерти». Вот тот, кто имеет ключи от ада и смерти, это Христос. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников, есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». В последующем контексте апокалипсиса мы увидим, что ангелы, звезды – это предстоятели церквей. И мы, даже обсуждая обстоятельства существования Ефесской церкви, Смирской, Пергамской, Фиатирской, Сардийской, Филадельфийской и Ладыкийской, в некоторых случаях будем распознавать эти звезды на духовном небе. Мы увидим и Поликарпа Смирского, и священномученика Антипу, и других, которые были настоящими звездами на духовном небе, ангелами тех поместных церквей, которые они духовно вдохновляли, окормляли и возглавляли властью и силой Иисуса Христа, Господа нашего.